RTVI представляет программу «Клинч».
Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Клинч». Программа для тех, кто имеет свое мнение и готов спорить в этой студии. Сегодня мы будем говорить о стаб-фонде. Все знают, все слышали о том, что он существует. Стаб-фонд, как принято говорить, это излишки от денег за нефть и газ. И все вокруг спорят, что с ним делать. Если хранить его нетронутым, то сколько? Если пустить в дело, то на какое дело? Об этом сегодня будет интересный спор, и в нем принимает участие известный журналист Юлия Латынина. Здрасте, Юлия.
Здрасте.
И руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Здрасте, Михаил.
Добрый вечер.
Сейчас мы, как обычно, я напоминаю, что мы проведем голосование. У нас сегодня будет в программе «Клинч» два голосования, и мы сейчас сразу же начнем первое. Аргументы наших гостей вы услышите чуть позже. Более того, вам даже пока не очень ясно, кто из них за что, и слава богу, потому что личностный фактор здесь играет вообще огромную роль при голосовании. Поэтому голосование у нас будет с вами достаточно чистое. Итак, вот я его запускаю. Наши друзья из RTVI тоже к этому готовятся. Значит, вот осталось буквально пару секунд. Вот какое мы сейчас посмотрим, дорогие друзья, какое ваше личное мнение. Что делать с этим стаб-фондом? Итак, если вы считаете, значит, мы задаем вопрос, что делать со стаб-фондом? Отдать народу или хранить вечно? Ну, то есть, какое-то там длительное время. Отдать народу, считайте, это синоним пустить в дело. Итак, простите. А, да, не трогать, совершенно верно, прошу прощения, я перепутал, извините. Значит, не трогать или пустить в ход. Ну, я, по сути, сказал практически те же слова, ничего страшного. Итак, сейчас на экране RTVI появляется наша табличка, а вы слышите мои слова. Итак, что делать со стаб-фондом? Не трогать. Если не трогать, вы набираете номер телефона 660-01-13. Если пустить в ход, то вы набираете номер телефона 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я задал вам вопрос, уважаемые радиослушатели и телезрители. Ух, как сразу прыгнуло-то. Что делать со стаб-фондом? Первый вариант – не трогать. Даже господин Путин, как вы помните, он говорил, что разворуют. Или пустить в ход. Ну вот если пустить в ход, то тут самые разные разговоры. Сколько же нужно пустить, куда пустить. Итак, если не трогать, вы набираете 660-01-13. Если вы считаете, что его нужно срочно пустить в ход, тогда 660-01-14. Голосование у нас идет, и я хотел бы, чтобы вот теперь, когда тут тенденция определилась, вряд ли вы уже сможете изменить ее своим красноречием, да, тем более, что у вас не очень много времени на это. Пожалуйста, Юлия и Михаил, буквально одним предложением скажите вашу точку зрения, что делать и почему. Пожалуйста, Юлия.
Один маленький момент. Первый раз я заметила, как хотят поделить стаб-фонд после Беслана, когда на улице вышли демонстрации людей, и они несли среди прочих плакатов «ЦБ, перестань хранить деньги в американских долларах». Те люди, которые пустили эти демонстрации на улице после Беслана, думали, кто о чем, о вшивой Абане. Вот даже без всяких экономических соображений я очень не верю людям, которые, убив детей, устроив этот ужас в Осетии, в эту самую секунду начинают говорить о том, а теперь мы под этим предлогом еще дорвемся до стабилизационного фонда и возьмем его. Я этим людям не верю и глубоко их презираю.
Понятно. Пожалуйста, Михаил, тоже одни предложения.
Юль, а если бы вот в этой демонстрации шли люди с плакатом, на котором было написано 2×2=4, вы бы тоже перестали верить в таблицу умножения?
Нет, ваша точка зрения. Нет,
моя точка зрения, что деньги российских граждан должны работать на Россию. На российских граждан а не на наших стратегических конкурентов.
Все понятно, спасибо. А теперь можете посмотреть на экран, там, не знаю, видно, не видно. Внизу экран, результаты голосования. Итак, я спросил, что делать со стабилизационным фондом? Не трогать или пустить в ход?
Более чем достаточно. Что люди наверняка сказали, что им хочется дорваться до кубышки.
Люди не так сказали. Люди, я спросил, не трогать, Юля? За не трогать 21%.
Это много, да? Это много.
А пустить в ход, понимаешь, не дорваться до кубышки. Вот что мы будем делать с этой кубышкой, как раз об этом мы и будем говорить сегодня. Для этого вас и пригласили. Просто люди считают, что чего-то с ними надо делать. И за это проголосовало 79,9%. Итак, переходим к дискуссии. Пожалуйста, Юлия Латынина, почему нет?
Нет, потому что сейчас по итогам коллегий, идущих в различных министерствах, выясняется, что российские капитальные вложения, вот те инвестиции, которые выделены, освоены на 60-65%. Причина неофициальная, которая известна всем чиновникам, почему это 60-65%, а не больше, заключается в том, что откаты за освоение этих средств стали настолько большими, что нет смысла связываться. Я недавно разговаривала с одним своим приятелем, который выиграл подряд на строительство Гемринского тоннеля в Дагестане. Подряд стоил 3,5 миллиарда рублей. Сначала к нему пришел человек, которому он не мог отказать, потому что на этом человеке очень много трупов, и попросил 30% отката. Это было еще по-божески, и человек сказал «да». Но потом к этому человеку пришли местные ваххабиты гемринские и сказали: парень, с тебя столько-то. И это еще было бы нормально. Но тут пришел другой человек, покойный Гази Магомед Гемринский, главный азев Дагестана, который, с одной стороны, был ваххабитом, а с другой стороны, считался агентом ФСБ. И сказал: нет, я тут главный по Аллаху, с тебя еще столько-то. И вот этот человек не выдержал, сказал: ну хоть разберитесь, вот кому мне платить, этим ваххабитам или этим ваххабитам. Они разобрались, Гази Магомеда, как известно, убили. А люди от подряда отказались. Они посчитали, сколько к ним еще придет и сколько их раз убьют. И просто отказались. И я знаю, таких случаев очень много. Только что случай описан в «Новой газете». Наша замечательная система ГЛОНАСС, на которую выделено 18 миллиардов рублей государственных инвестиций. Деньги пропали бесследно. После нескольких лет того, как они пропали бесследно, Сергей Борисович Иванов, вероятно, понимая, что Путин его убьет, пошел в какой-то знакомый НИИ, и там бесплатно ему что-то сделали на подложке из гжельской глины. А все детали были иностранные. Весило это чудо в два раза больше, чем иностранный аналог. Показывала в три раза менее точно. Причем все это было в единичном экземпляре, то есть это вообще не используется. Ребята, где 18 миллиардов рублей? Ребята, ну вы хотя бы договоритесь с собой так, чтобы хотя бы воровать было рентабельно, потому что уже бюджетные средства люди не берут, потому что они думают. Вот мой знакомый так рассуждает, один бизнесмен. Ему было выделено несколько миллионов бюджетных долларов. Он их не взял, потому что рассуждения были примерно такие. Ну вот 50% придется дать отката, а потом еще замучают проверками и сверками, приедут проверяющие и возьмут в итоге гораздо больше, чем то, что я получила от государства.
Потом еще и Иванов накричит.
Да, и потом еще, значит, придет ФСБ, МВД, санинспекция, Метволь, и Онищенко скажет, что у вас тут, я не знаю, муравьи не так ползут.
Понятно, понятно. Пожалуйста, Михаил.
Ну, я просто вспоминаю, тут мне недавно пришлось быть свидетелем двух экспертов по российской оборонной отрасли, которые чуть друг друга не вцепились. Тема дискуссии была такая. У нас средний откат по гособоронзаказу 50% еще или уже 70%. Они не могли сойтись в цифре, приводить конкретные примеры тоже и так далее. А, значит, есть две разные темы. Первое, как оно должно быть и как оно у нас происходит сейчас.
Не-не, ну что
если
как
мы,
должно быть? Ну,
сейчас,
мы живем-то
вот здесь. Сейчас, мы живем здесь. Если мы исходим из того, что 70% отката – это нормально и так будет всегда. Я напомню, что в потребкой операции Чечено-Ингушской АССР в 88 году откат был 80%. То есть нам, в принципе, расти не так уж и далеко. Вот она, Чечня. Чечено-Ингушетия, извините. Вот. Если мы будем исходить из того, что это навсегда, это правильно и так должно быть, так, дорогие коллеги, тогда любой разговор про экономику не имеет смысла. Потому что, как вы процитировали товарища Путина, я всегда же написал, разворуют.
Ну, правда...
Греф это, по-моему, сказал все-таки.
Ну, в общем, они напутали с местоимениями. Там должно быть не «разворую то», а «разворуем», да? Но это деталь, это лирика. Вот. Если мы будем исходить из этого, тогда никакая экономическая политика ее обсуждать не нужно, потому что а, украдут, а, б, сволочь, и вот очень все правильно, и вообще мы все умрем.
Нет, да? Миша, я прошу прощения,
если
исходить... извините, я хотел напомнить вам один момент. Mm-hmm. Мы сейчас не обсуждаем, так сказать, стратегические построения экономики России. У нас конкретный вопрос.
Конкретный
что
вопрос?
Делать со стабфондом, не трогать или пустить в ход? Вот тема нашей сегодняшней передачи.
В стране, в которой 12% населения испытывают нехватку денег для покупки еды, являются нищими. Да? Возможно, искоренить нищету, это будет стоить копейки, и даже связанная с этим коррупция будет не чрезмерно опасна. Есть простой пример. У нас огромное количество семей, по-моему, 20% семей получают дотации на жилищно-коммунальное хозяйство. Как устроено ЖКХ, понятно, и все, и дотации очень маленькие, смешные, но они эту дотацию получают, им можно жить. Да? У нас реализуются некоторые проекты по экспорту инфраструктуры. Я не беру Тихоокеанский трубопровод, который построить, судя по всему, нельзя, но некоторые удаются. То есть некоторые вещи сделать удается. То есть теоретически можно на некоторых направлениях ограничить коррупцию до относительно безопасного уровня.
Да? Понятно. Например. Пожалуйста, Юля.
Но сначала бы я все-таки хотела напомнить, как образовался стабилизационный фонд, и перевести на русский язык это понятие. Стабилизационный фонд образовался примерно так. Вот представьте себе, вы секретарша, получаете там, допустим, $500.
И блондинка? Тут...
Неважно, у вас муж, двое детей, больная мать, живете вы в конуре,
точно
холодильника
не блондинка,
нет.
Точно не блондинка.
Точно не блондинка. А, значит, приходит к вам государство и говорит, вы знаете, вот вы получаете $500, но завтра на Россию падает метеорит, он уничтожит Россию. Вот надо, чтобы вы затянули потуже пояса, $450 отдали государству, мы что-то там такое построим, что метеорит разгрохнет. Хорошо, вам есть нечего, мать умирает, дети ходят в обносках, но вы отдаете $450, потому что действительно упадет метеорит. Прошло несколько месяцев, метеорит не упал. Вам говорят, вы знаете, мы тут государству скопили столько денег, а вот у нас есть распорядитель этого метеоритного фонда, у него брат выращивает кактусы. И мы решили, что надо помочь народу из этих денег. И вот, пожалуй, мы вам в квартиру купим кактус за $450. Говорит секретарша, с этого момента, во-первых, кактус не стоит $450. Во-вторых, я не хочу кактус, я хочу еды своим детям и лекарств своей матери. Если вам больше не нужны эти $450, отдайте их, пожалуйста, мне, я их сама потрачу. Вот когда нам говорят, как надо распорядиться стабилизационным фондом, это, и причем говорят, мы будем помогать бедным. Окститесь, ребята, у нас собраны налоги, сверхналоги, задушена при этом предпринимательская деятельность. Не хватает инвестиций тем людям, с которых собрали налоги. Причем даже нельзя говорить, что это только предприятие, потому что все равно с нас собирают налоги. Тогда давайте уменьшите налоги с нас и оставьте средними или уменьшите налоги с предприятий. И давайте мы сами будем распоряжаться этими деньгами. А нам люди, которые говорят, мы будем за вас бороться с бедностью, мы будем вам, бедным, помогать, сначала отобрали с нас эти деньги, а потом говорят, а мы тут вам купим кактус за $450, а мать ваша пусть сдохнет, и дети пусть ходят в обносках.
Пожалуйста. Знаете, я, честно говоря, совсем не понял логики. Потому что, во-первых, у нас все-таки отбирают в виде налогов не $450 из 500, это раз. Во-вторых, я не очень понимаю, почему борьба с бедностью – это покупка кактусов.
Да? А вот так получается в России.
Вы знаете, вот все-таки Россия – страна не идиотов. Если где-то кто-то ворует, то это проблема, а не норма. Да? Вот. А значит, налоги, ну, я, конечно, скажу здесь вещи, от которой все наше бизнес-сообщество начнет материться.
Хорошо, пусть не покупка кактуса, я имею право тратить эти деньги сама.
Правильно, вот товарищ Абрамович, который имеет деньги, будет их тратить сам, а вы, секретаршу, у которой ее нет, этих денег нет, их тратить не будет. Сейчас мы можем обсуждать, как у нас устроен рынок труда и все остальное, но я все-таки хочу вернуться, что налоги у нас... за исключением одного единого социального налога, да, у нас налоги низкие. У нас высокая норма, извиняюсь за выражение, воровства и вымогательства. А налоги у нас низкие. и удушение экономики налогами у нас не происходит. Ну, конечно, если сравнивать с государством Науру, тогда, конечно, можно хвататься за голову, но у нас низкое налогообложение. Оно у нас по-дурацки устроено, но вот кроме единого социального налога...
Как же у нас тогда стоп-фонд образовался так много денег?
Стоп-фонд образовался потому, что цены на нефть выросли, извиняюсь за выражение, в 10 раз, и государство категорически не хотело тратить деньги на что бы то ни было. У него атрофировались органы в 90-е годы, которыми можно было что-то строить.
Я прошу прощения, я как ведущий имею право вмешиваться, когда Конечно. Спора нет. Дело в том, что вы мне сейчас атрофируете все, что только можно атрофировать. Ну, значит, я простую вещь... Значит, моя задача, чтобы был спор. Я пойду на все. Значит, из монолога Латынина я понял простую вещь. В государство приходит... Вы киваете головой, если я вас понимаю правильно.
А я за вас радуюсь.
Да, подождите. Нет, секунду. Значит, либо есть спор, либо спора нет. Либо есть разные точки зрения, либо нет. Как я понимаю латыни? В государство приходят деньги. Это деньги большие, которые приходят за продажу нефти и газа.
Правильно.
Государство говорит, мы тебе не дадим эти деньги,
да.
Потому что у нас будут спецпроекты, нужные для страны.
Да, правильно.
А спецпроекты получаются такие... которые то левые, то зеленые, то коричневые, в то время как тебе нужно красные и так далее, и вообще
нет,
тебе...
Не-не-не, Матвей,
одну секунду. Я неправильно понял?
Нет, вы неправильно поняли. Когда организовался стоп-фонд, нам сказали, что это потому, что добыча нефти, что цены на нефть когда-нибудь уменьшатся, все рухнут, и чтобы расплатиться по долгам,
да.
Нам нужны будут эти деньги. Это заначка. Там секретарши сказали, что завтра на нас упадет метеорит.
Ну, правильно. Вот да. Эти деньги скопили.
Вот эти деньги скопили.
Я хочу видеть
кактус. Государство говорит, да нет, все нормально.
Но
не вы будете тратить эти деньги, а мы будем тратить эти
деньги.
Так
я же это и говорю, я только что подтвердил. То есть государство говорит, мы знаем, как их потратить. Да. Вы говорите, значит, дайте
стоп,
мне мою
долю, которая Я все понял, в чем проблема. Значит, наше государство...
Только говорит, не разворачивайтесь вообще спиной
извините,
зрителям. Вы их презираете?
Нет, я их очень люблю, поэтому пожалуйста. Я стараюсь... избавить их от выражения моего лица, когда я понял,
то
что
есть,
вы сказали.
Сейчас, одну секунду. То есть вы, Юля, имеете в виду, что в первую очередь, ведь ваша позиция – это не разбазаривать стоп-фонд, не пускать его в ход на эти всякие
пусть
проекты.
Пусть секретарша умрет.
Вы
кактуса.
Имеете в виду, что пока не будет ясно, как и куда и как, так
Нет,
сказать,
я
логично,
имею в виду, что секретарше надо отдать ее $450, пусть тратит сама на что хочет. Их у нее забрали.
То есть, другими словами, всю эту гору денег надо распределить
нет,
секретаршам.
Нет.
А как?
Вот эта гора денег пусть остается, да, иначе там будут страшные
понимаю,
вещи,
да.
там связанные с инфляцией.
Да, не будет.
Теперь снизьте налоги, если у вас такие большие деньги идут в стоп-фонд.
Так.
И пусть те люди, которые отдавали эти деньги государству, будут тратить их сами, вместо того, чтобы к ним приходил чиновник и говорил, слушайте, а я хочу,
ну да, у нас
чтобы
есть на какой-то национальный проект.
Так. Значит, смею вас заверить, пожалуйста. Что, во-первых, секретарши, которые в городе Москве получают $500, обычно с этих денег налоги не платятся, это раз. Второе. Значит, налог подоходный составляет 13%. Я не уверен, что если секретарша добавит 13% к ее $500, ее жизнь кардинально улучшится, она задышит полной грудью. Это не 450 и 50. Это существенно меньше. Два. Наконец, самое главное. Государство придумано, и вообще-то государство терпит, потому что у него есть некоторые неотъемлемые функции, которые отдельно взятые секретарши сами по себе решить не могут. В частности, на что тратить большие деньги. Значит, у нас в стране в прошлом году сократился объем грузовых перевозок не железнодорожным транспортом, по автодорогам. У нас в стране 4 года сокращается протяженность автомобильных дорог с твердым грузовым с твердым покрытием. Они просто разбиваются, их никто не строит.
Гемлинский тоннель, как это было сказано.
То есть вы подтверждаете то, что пишет Марья Ивановна. Давайте хоть дороги построим, сменим стояки в домах, закупим во все поликлиники томографы. Вот она пишет, Марья Ивановна. Вы это имеете
я
в виду? Да? Давайте пускать эти деньги куда?
Значит,
скажите так, чтобы зрители поняли.
Значит, есть два направления. Первое – восстановление человеческого потенциала. Самое простое – борьба с нищетой. Самое простое – это обеспечить всем прожиточный минимум, потому что прожиточный минимум – это экономическое выражение права на жизнь. Это имеет право каждый человек на это.
Пишет, борьба с нищетой.
Это стоит $10 миллиардов в год. Это немного относительно наших денег.
Дальше.
Второе –
субсидии по ЖКХ выплачивать не когда людям не хватает расходов на ЖКХ 22% расходов от доходов семьи, извините, а когда их стоит 10% от доходов семьи. Второе. Значит, это то, что ясно вообще
дальше,
простые
вещи.
С другой стороны, модернизация производственной инфраструктуры. Берем проект, его начинают осуществлять. После этого товарищи, которые на этом деле украли, сажаем. Так 4 раза подряд. На 5-й раз подряд уровень роста снижается до безопасного уровня. Все.
Юля, борьба с нищетой, субсидии по ЖКХ, модернизация производства.
Инфраструктура.
Вы найдете какие-то слова против?
Конечно,
да,
найдет.
Я найду слова против, потому что я уже сказала, что 60 из денег, которые сейчас на это расходуются, освоено только 60%, потому что степень воровства нерентабельна. А что касается модернизации инфраструктуры, то я, если можно, расскажу маленькую историю, которая у меня происходит сейчас, и меня достает уже 1.5 месяца. У меня родители живут неподалеку от меня за городом, и у них есть частная какая-то телефонная компания, не помню, которая им предоставляет телефонные услуги. И маленький интернет-провайдер, местный, я не буду называть его имени, чтобы его не раскулачили, Простоквашино онлайн, буквально вот это называется, да, там работают 3 человека, отец, сын и мальчик 16 лет, который все бегает, все делает, и мама, которая ведет им бухгалтерские записи. Они обслуживают втроем, протянули оптоволокно в десятки домов каждую секунду. Вот, понимаете, если у них что-то не так, они прибегут, все сделают. Идеально приспособлены. Я, к сожалению, живу в нескольких километрах оттуда, я не могу там провести себе это оптоволокно. Меня обслуживает замечательная государственная компания «Центр Телеком» называется. Во-первых, у нее очень что-то странное с телефоном, потому что для того, чтобы позвонить по моему Одинцовскому «Центр Телекому» в Москву, или по прямому сотовому номеру, надо знать, какой внутренний код сети ты должен набирать. А в Москву, когда звонишь, ты иногда набираешь 495, а иногда не набираешь. То есть процесс набора телефона приближается...
Увлекателен.
К сожалению, при этом линия всегда перегружена, то есть там его еще надо... Увлекательность надо помножить на 5. А когда дозвониваешься, плохо слышно. Но это все лирика, потому что это все происходит с телефоном, есть хотя бы сотовый. А с интернетом происходит вообще замечательно.
40 секунд.
Вот с 1 января у меня не было интернета 2 недели. Дозвониться мы не могли сутками. Провайдер просто умер. Потом он включился на 3 дня и умер опять. Мы опять не могли дозвониться сутками, мы дозванивались часами. 2 раза мы умудрились дозвониться там, после 8 часов дозвона. Нам сказали, мы сейчас вам перезвоним, и не перезвонили. Потом нам сказали, мы через в течение 5 дней решим проблему. В конце концов, в воскресенье, вы не представляете, после нескольких часов дозвона мы дозвонились, кто-то щелкнул вот так клавишей, и у меня через 24 сутки появился интернет. Я не знаю, насколько. Это была государственная компания, инвестиции в которую требует Миша.
Продолжение этой увлекательной истории, продолжение спора после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Мы тут активно разговариваем, мы делим стаб-фонд, и уже, естественно, появились предложения, как его разделить, но вот дальше мы даем слово уважаемому Михаилу.
Я все-таки буквально одну фразу хотела договорить.
Вы хотите решить свой вопрос с интернетом, да?
Да, нет, я знаю, что... Вот, кстати, я свой вопрос с интернетом не решу, потому что нет никакого шанса, что кто-нибудь в конторе «Центр Телеком» хоть сделает какие-нибудь выводы из происходящего у них с интернетом. В то время как в конторе «Простоквашино онлайн» из 3 человек, включая мальчика 16-летнего, они уже все свои выводы сделали заранее.
А через мобильный телефон в интернет выходить никогда не пробовали?
А вы знаете, у меня рядом начальник сидит, и глушилка стоит, и через мобильный телефон не получается. У меня, с одной стороны, «Центр Телеком», а с другой стороны, начальник.
А не надо в таких элитных местах.
Начальник тоже государственный.
Совершенно надо жить, понимаете?
Начальник государственный.
Хорошо, так какой вывод?
Так вывод. К вопросу модернизации производственной инфраструктуры. Чудесной компании «Простоквашино онлайн», в которой работает 16-летний мальчик, который уже ответственный парень, и завидует той бабе, которая за него замуж выйдет. Не надо никаких модернизаций производственной инфраструктуры. Она сделает все сама, ее бы не задушили. А компания «Центр Телеком», в которой огромный дом, там сидят десятки и сотни людей, которые занимаются тем, что не отвечают на звонки и не делают дела. И не поможет ни миллиард, ни два, ни три. Что называется, как в анекдоте. Там жучок сожрал в этом году 100 гектаров, там в будущем засадим 200, нехай подается.
Значит, первое. Я не требую инвестиций в государственную компанию Одинцова «Центр Телеком». Это первое. Тем более не требую туда государственных инвестиций. А второе. Мобильная связь – категория, наверное, единственная инфраструктура, которая является полностью коммерческой.
Это мобильная.
Мобильная. Ну...
Нет, извините, они же сделали монополию. Они же говорят, вы не можете связаться ни с каким другим сервером, кроме нас.
Вы сейчас сказали второе ключевое слово. Первое ключевое слово было «коррупция». Вторая – это произвол монополистов. Вот это вот две вещи, которые...
Которые вы государственными инвестициями хотите оставить навеки.
Нет, простите, пожалуйста, делайте государственные инвестиции, не делайте государственные инвестиции, как в 90-е годы. Ни с тем, ни с другим вы не сделаете ничего в рамках выдачи или не выдачи денег. 90-е годы показали блистательно, что можно воровать при полном отсутствии денег. И можно злоупотреблять монопольным положением при отсутствии производства. Вот это две вещи, снижение которых, так сказать, радикальное в наших условиях, является условием любой государственной активности. Без этого, бессмысленно вообще делать что бы то ни было. Это, ну, представьте себе, вот мы сейчас будем с вами обсуждать, какую вам прочитать завтра книжку при условии, что а, содержание воздуха, содержание кислорода в воздухе 5%, и б, температура этого воздуха 125 градусов.
Так, да? Михаил, я ровно вам это и говорю. Мы с вами обсуждаем государственные инвестиции, а вы не, как говорите, давайте не обсуждать вот то, что
нет,
у нас происходит так конкретно, а давайте
нет,
вообще.
Нет, мы... Значит, есть деньги стабилизационного фонда. Есть конкретная задача. Можно ли восстановить страну? Если мы говорим, нет, восстановить страну нельзя, ну, зашибись, кто в Черногорию, кто в Украину, кто в Англию, кто в Америку, кто куда. Да? Остальные сдохли. Если мы хотим что-то сделать, тогда, да, ребята, деньги стабилизационного фонда нужно тратить, потому что деньги наших граждан, но чтобы их можно было тратить, нужно сделать раз, два, три. Извините, когда государственные корпорации, эти, блин, как это сказать цензурно-то, эти субъекты экономики, такие большие лесопилки для распила бабок, в которые не может зайти даже налоговый инспектор без согласия их руководства. Я уж не говорю про таможенников и прочую мелочь. Налоговая проверка невозможна государственной корпорации по действующему законодательству без согласия ее руководства. Вот, они получают 550 миллиардов рублей. Понятно, что это стимулирование не модернизации, а стимулирование коррупции. Когда есть чудесный фонд, дословно он называется так, фонд содействия реформе ЖКХ. Он предназначен для, значит, непереводимый игросов, иностранец не понимает, как Задорнова, для капитального ремонта аварийного и ветхого жилья. То есть дом, который вот сейчас он рухнет, вот его мы будем не строить заново, капитально ремонтировать. Основная тема дискуссии, связанная с этим фондом в экономических кругах, знаете какая? Основная тема дискуссии. А куда вкладывать, в какие финансовые инструменты, кавычки открываются, временно свободные средства, кавычки закрываются, этого фонда? Понятно, что к модернизации это имеет такое же отношение, как там, не знаю...
То есть вы мне сейчас объясните, что деньги с топ-фонда откладывать нельзя, потому что разворуют, что
в сегодняшнем государстве...
А, ну так закройте сегодняшнее государство и сделайте мне другое.
Значит, извините,
и тогда мы с вами поспорим.
Вы сейчас будете смеяться совершенно взахлеб и очень радостно. Но в сегодняшнем государстве в 2007 году произошли, хотя и не очень неприятно это говорить, хотя и очень маленькие, но абсолютно безусловные подвижки в сфере ограничения коррупции, которых реально страдают.
Можно услышать поподробнее.
Подробнее. Значит, первое. В ряде регионов Центральной России и Юга России, не национальных, наши доблестные силовички потеряли возможность отмазывать от суда своих как бы коллег, которые у них были приспособлены для сбора бабок. Некоторые бизнесмены. Ну, отставничок работает на бизнесмена, заносит чемоданы в нужные места, периодически из-за борьбы с кланом он попадается, раньше его отмазывали совершенно спокойно, и он шел дальше.
Можно пример хоть один?
Извините, очень специфические отрасли.
Я потом уж могу привести кучу. Вот у нас недавно поймали какого-то генерала Алишера Трофимова, который на самом деле был не генерал ГРУ, который занимался совершенно замечательным вещом. Представляете, сидит человек, кабинет у него в главной военной прокуратуре, ходит в Кремль, ходит в Думу. А выяснялось, что мужик был чистым мошенником и собирал с коммерсантов бабки, миллионы долларов за решение нет, дел. Извините. Но с учетом, нет, самое важное что, что с учетом того, что он ходил в Кремль, думаю, что ему дали какой-то орден мужества, все это показали по телевизору. Жена в истерике бьется, говорит, как не генерал? Мы с ним в правительство ходили, мы с ним в Белый дом.
Что, и жену обманул паразит?
Так нет, его же использовали для собирания бабок, чтобы самим не мараться. Это же такой Шварцман, только реализованный, понимаете? А мне тут рассказывают, что возможности для коррупции ограничены.
Ну вот, вы еще вспомните, как ребята продавали якобы фальшивые номера и якобы фальшивые спецпропуска. Это истории на высоком уровне,
сейчас, я
говорю, на уровне региональном.
Послушайте, вот тут пишет замечательный человек, сейчас вот где он тут пишет такую историю. Матвей, стукните их лбами, может, станет интереснее или подерутся, может. Вот неизвестный человек, который написал. Понимаете, они на самом деле правильную вещь говорят. Но проблема в том, что сказала Латынина. Она говорит, Михаил, так вы и говорите, что никому деньги давать нельзя, а разворуют.
Подождите, но у нас есть проекты, которые реализуются с приемлемым уровнем коррупции.
Ну-ка.
БТСки, обе.
Что?
Балтийская трубопроводная система.
Ответ! Вайнштока уволили, теперь все про...
Вайнштока, извините, перевели на ответственный тот самый. Не знаю, как он будет сносить кусок большого кавказского хребта.
Вайншток снесет.
Товарищи, если у нас весь стабфонд и его реализация зависит от наличия очень Вайнштока хорошего еврея, значит, да, понимаете,
извините,
то я тогда не понимаю, значит,
я позволю себе продолжать
экономики
дальше. Значит, 20% каждая пятая российская семья получает дотации на то, чтобы она могла расплатиться за услуги ЖКХ, чтобы их не выкинули из квартиры. Это хорошо или плохо?
То есть это надо сделать?
Это работает сегодня. При нашем уровне коррупции, нашем чудовищном государстве, наших уродах и всем остальном. Это работает. Значит, коллеги, мы можем с этих 22% снизить планку до 10%. Люди задышат получше при том же уровне коррупции, да? И при тех же чудесных генералах, которые сидят в генеральных военных прокуратурах. Да? Можно это сделать?
Ну, это вот субсидии по ЖКХ, это я понял. Но вот самый вкусный, вот такой, вот знаете, бывает, что у тебя жажда и высохли губы.
Да, вот то
и
ради
вдруг
чего
мандарин такой. Это называется модернизация производства и инфраструктуры.
Производственной инфраструктуры.
Вот как хотите.
Центр Целиком.
Не надо, хватит решать свои проблемы.
Это автомобильные дороги, это железные дороги. То есть на железных дорогах уровень, скажем так, подозрений в коррупции вполне приемлемый и не мешает им кое-что улучшать. Да, не мешает. И мы это видим, катаясь не только СВ, но и катаясь плацкартой иногда. Вот. С автомобильными дорогами глухо, с аэропортами...
А почему с автомобильными глухо? Нельзя построить в России автомобильные дороги?
В России можно построить
Мешают дураки,
дороги,
да? Вот, ну, что? Нет. Ну, объясните людям. Ну, за вас же голосовать будут. Вас очень внимательно слушают. Вот Латынина объяснила, что все украдут.
Я объясняю. Автомобильная дорога — это инженерный продукт, в котором есть 12 разных слоев. Их нужно класть последовательно с соблюдением технологий. Так. Чтобы соблюдать технологию, нужно, чтобы кто-то проверял и потом демонстративно наказывал тех, кто положил асфальт на мокрый снег и назвал это дорогой. Или на сухой снег. Значит, для этого нужна минимальная разумная воля. У нас сейчас в государстве воля к распилу денег. Но это не означает, что нельзя проложить дорогу. Ее можно проложить. Просто нашему уважаемому руководству это прокладывать незачем. Если десятую долю энергии господина Кудрина, с которой он отстаивает инвестиции в Америку, Европу, которую я очень люблю, вот, если десятую часть этой энергии направить на контроль за качеством автомобильных дорог...
Но он не должен контролировать автомобильные дороги. У Кудрина должность
другая. Министр финансов не должен. Но Министерство экономического развития... У нас есть Министерство транспорта уже нет. Есть Министерство промышленности и энергетики.
Нет, вот подождите, значит, я вот еще раз, вы понимаете, вы да, умный экономист, я несчастный ведущий. Еще раз, простая вещь. Вы все время объясняете, что вот можно. После этого мы с Латыниной, которая тоже ничего не понимает.
А никто
мы задаем
хочет.
Вопрос.
А как сделать, чтобы не украли?
Куда вкладывать? Вы говорите, украдут. Нет, тут украдут. О, тут не украдут, потому что ее поднять нельзя. Она
варена. Так, Матвей, варена. Я вам скажу, как так, можно сделать,
так куда
чтобы...
можно?
Матвей, я вам могу сказать, как сделать, чтобы не украли. Вот тут меня Михаил упрекнул за пример с секретаршей.
За кактус я вас упрекнул.
За кактус.
Я люблю кактус.
Да, и сказал, что надо, что у нас налоги эти берут сверхприбыли с нефтяных компаний.
Так.
Вот маленький пример, что у нас происходит с этими самыми нефтяными компаниями. У нас было три нефтяных компании в России, которые инвестировали в новые месторождения, что, понятно, надо делать, иначе дело труба, не в смысле Вайнштока. Одна была ЮКОС, которая разбурила Приобское месторождение. Что с компанией ЮКОС произошло, мы знаем. А другая была компания Shell, которая инвестировала 13,5 миллиардов долларов в компанию «Сахалин-2», построила там завод сжиженного газа, построила платформу, построила трубопровод через весь остров. Пришел товарищ Митволь, сказал, что там загубили, не помню, ни то серого кита, ни то белую касатку. Пришлось отдать все.
Как-то все.
Значительную часть.
Значительную часть.
Ну, значит, третья была компания.
Мне нравится. Значительную часть, преисполнен достоинством голосом, сказал Делягин. Была и значительная часть, пришлось отдать. Не клевещите.
Причем это будет второй раз.
Да, ну дальше еще.
Третья компания, которая инвестировала, была компания «Лукойл». Она инвестировала в Тимана Печора. Это была компания, которая у нас очень активную политику вела, и в Северный Каспий. Что особенно важно, потому что, например, Северный Каспий, скажем, тот же Дагестан, это, во-первых, и вопрос политический. Вот там, в Дагестане, на шельфе есть нефть. Если ее не разбурить, то, во-первых, ее выкачает Азербайджан, потому что это одно и то же нефтяное поле. То есть ждать там нас не будут. А во-вторых, ну, извините, в Дагестане начнет процветать ваххабизм, и там далее по нарастающей до исламской революции. А вот сейчас «Лукойл», после того, как он свое последнее месторождение в Астрахани открыл, и едва не потерял на этом лицензию, потому что лицензию чуть не отдали другим, понимая, что случается у нас с частными нефтяными компаниями, прекратил это дело. А государственные нефтяные компании, естественно, не начали. У нас есть единственное месторождение, которое бурит, разбуривает, это приразломная государственная компания, если я не ошибаюсь, «Газпром». Делалось это так. Сначала 12 лет строили платформу на заводе «Звездочка». 12 лет. Потом ее туда притащили и, знаете, утопили. Я не знаю, как можно утопить нефтяную платформу, это как утопить мост, но утопили. Потом подняли, стали монтировать оборудование, выяснилось, что не монтируется. Ее обратно отогнали на «Звездочку», и там сейчас этот вопрос завис. Так вот, к вопросу. Оставьте этим нефтяных компаниям, ну, там с ЮКОСом уже все, дошел, вряд ли придет, ну, хотя бы «Лукойлу».
Значит, первое, нефтяные компании не являются инфраструктурой, не являются производственной инфраструктурой.
Но нефть-то нужен.
Второе, пример Shell, он не совсем, немножко выбивается, потому что условия СРП по Сахалину-2 были абсолютно кабальны, их надо бы вообще закрыть.
Миша, я вас
Михаил, умоляю. Это замечательно, к вот. Вопросу об СРП по Сахалину-2 абсолютно кабальные условия, которые подписывал гражданин Богданчиков, будучи главой Сахалинморнефтегаза. Почему там взялся Митволь, почему там не пришла прокуратура? Это... Потому что прокуратура разбиралась бы, кого сажать за такое соглашение.
Это встречный вопрос, кого сажать? Потому что у нас достаточно много международных соглашений, когда нужно было просто поднять вопрос о том, кто, исходя из каких мотиваций, подписывал это соглашение, после чего они автоматически утрачивали бы всякую силу. Значит, стоп! Список инфраструктуры.
Тихо, только не бросьте меня в ручку, спокойно.
Список инфраструктуры, куда нужно вкладывать деньги сейчас.
Да.
Первое. Автодороги. Второе. Электросети. При всей моей любви к Чубайсу, но у нас острая нехватка электросетей, а не мощностей. Третье. Аэронавигационное оборудование. Не аэропорты, которые можно отдать частнику. Мы можем сравнить Шереметьево-2 с Домодедово и Внуково. Да? Государственное Шереметьево-2 с частными Домодедово и Внуково. Но аэронавигационное оборудование, вся эта система диспетчерская, это государственная система, ее нужно модернизировать. Третье. Железные дороги. Ремонт газопровода. Кстати, чудный пример. Мерзейшая государственная компания, «Газпром», абсолютно финансово непрозрачная. Моя любимая...
Нас, между прочим,
подождите, тихо-тихо-тихо. Он, наконец, начал колоться.
Моя любимая шутка, что кошельком бурить нельзя, поэтому у нас падает добыча газа и прочее. Но задачи модернизации системы газопроводов, они справляются. Я уж не знаю, на пятерку или на троечку, но они справляются. И все работает, и количество крупных аварий у нас незначительно. То есть это вопрос. Они решают. То есть можно решать, если из этого понимать, что от этого зависит система, и прилагать к этому усилия. Ну и последняя реформа, извиняюсь за выражение, модернизация ЖКХ, я не хотел никого иметь этим словом. Модернизация ЖКХ, которая абсолютно нужна, это одно из приоритетных направлений, которое позволит нам добывать там, на 30% меньше газа и нефти, потому что все это уходит нафиг.
Угу.
Вот это то, что нужно делать сейчас.
Вот, наконец-то это прозвучало. Дорогие друзья, послушайте меня. Вот, видите, я честно добивался.
Вы бы сказали, чего вы добиваетесь? Был бы раньше.
А что, непонятно, чего я добивался? Непонятно. Сидит человек на кресле, на котором большими буквами написано «Пустить стоп-фонд в ход». Так он начинает поддакивать Латыниной. Чего ей поддакивать?
Пытался, я пытался объяснить, что у ее выступления неправильно.
Да не надо объяснять. Вот объясняю вам другое. Про народную любовь. Вот вы крутые все, понимаете?
Никто великого,
не крутой. А великого секрета Владимира Владимировича Путина не понимаете. Вот смотрите.
Поделитесь.
Какая у вас была фора? Объясняю. Помните первый вопрос? Я спросил, что делать со стоп-фондом? Не трогать или пустить в ход? Так? За презренную Латынину, которая вечно не права, за нее проголосовали...
Баба-Яга против.
Да, за нее проголосовали всего 20,1%. А за то, чтобы получить деньги эти, да, вот взять эти деньги, то есть за вас, за
Матвей,
вашу позицию.
Матвей, секунду. Значит, я не спекулянт, это во-первых.
Ну, это другое дело, я вас видел на рынке, это не важно.
Во-вторых, меня интересует истина.
О, истина в вине.
А не,
смотрите, хороший
фильм. А не рейтинг.
Дайте, сейчас.
Вот. И в-третьих, вы меня поставили в заведомо неконкурентное положение. Как можно спорить с Юлией Латыниной? Слушайте.
Нам не перед передачей
говорить. Можно спорить с народом, который хочет все.
Так вот, стоп, ребята, извините, одну секунду, Миша. Итак, в начале передачи 79,9% ждали от тебя ответа и объяснения, куда пустить эти деньги. 79,9%. Так?
Говорил,
почему? Я понимаю. Начинаем следующее голосование. Оно у нас, дорогие друзья, традиционное. Я бы сейчас вас просил быть честными и не делать, так сказать, зеркальных голосований. Я задаю вопрос, и этот вопрос традиционный, он постоянный у нас всегда один и тот же. Чья точка зрения на высказываемую проблему, а проблема называется «Что делать со стоп-фондом?», для вас более ближе и убедительнее. Итак. Если точка зрения Латыниной, то тогда наберите 660-01-13. Если точка зрения Делягина, 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, 40, огромная 40 гигантская фора была у вас. И нужно было вам только объяснить, куда потратить эти деньги. В конце концов, Михаил это объяснил.
Это не так. Нужно было объяснить, да, что не точно в высказываниях Юли. И в чем ошибаются те люди, которые считают, что Россия должна развивать Америку, а не Россию.
Да, понятно. Я все понял. Итак, продолжается наше голосование. Повторяю вопрос. Чья точка зрения на стоп-фонд? Что с ним делать? Вам ближе? Чьи аргументы для вас более высокие? Если точка зрения Латыниной, наберите, пожалуйста, 660-01-13. Если точка зрения Делягина, 660-01-14. У нас осталось еще немножко времени, и я хочу уже от себя задать вопросы. Да, два вопроса вам, то подведем результаты голосования. Юль, конечно, ситуация, мягко говоря, ну, вот речь президента, о которой он говорил, вот те задачи, которые он ставил там в 2020 году, трудно, конечно, сказать, как он, исходя из нынешней ситуации, которую сам же сотворил.
В 2020-му либо США умрет, либо...
Это я все понимаю про то. Нет, вот уверяю вас, все будут живы, мы еще с вами,
как?
Да,
Ишак?
Простудятся на наших
Ишак
похоронах. Ишак
будет жив тоже?
Как вы считаете, значит, простой вопрос задаю. Это самый лакомый кусочек, и он будет в конце концов разворован? Или он все-таки будет пущен в какие-то полезные дела и будет как-то вменяемо реализован?
Нет, судя по позиции Путина, его, видимо, Кудрин и Ларионов вселили вот такой страх экономический. Я думаю, что стабфонд в основной своей части сохранится, что, соответственно, не будет разгонять инфляцию. Просто несколько маленьких замечаний по поводу того,
только
что сказал Миша.
Только очень маленьких у нас осталось.
Когда он назвал инфраструктурные проекты, железными дорогами у нас занимается господин Якунин, это ОАО. Пусть лично вкладывает ОАО. Сетями у нас занимается господин Чубайс, это тоже компания. Пусть компания вкладывает, не наши, не государственные деньги. А ЖКХ, на самом деле, это очень сложный вопрос. Я просто сильно советовала позвать человека, которого зовут Михаил Прохоров, и который в городе Норильске был не только генеральным директором комбината, но и хозяином фактически целой страны, у которой, ну, представитель такое ЖКХ. Слушайте, он с девочками в Куршавеле, а в Норильске он пахал. А причем, да, в Норильске его любили за то, что Куршавель отдельно, а Норильск отдельно.
Умоляю, моя дорогая,
так
ничего
вот,
спросить.
Да, просто есть вопрос реформы ЖКХ, который связан с тем, что вы людям даете деньги, а потом они начнут выбирать частные компании, которые обслуживают всю эту хренотень. И если вы не научите людей распоряжаться этими частными деньгами вместо того, чтобы ремонтировать от лица государства вот всю эту хренотень, то у вас ничего не получится.
Если все, вы, будете, если вы будете делать реформу ЖКХ таким образом, каким ее нельзя сделать, у вас, разумеется, ничего и никогда не
как
получится.
Как имя сделал Прохоров в Норильске, получится. Там уже все получается.
Значит, теперь тот же вопрос у меня к Мише.
И, кстати, Шайми в
Татарии. Извини, Юля, я умоляю тебя, я смотрю на часы, ребята,
в центре Казани дома валятся.
Пожалуйста, у меня к тебе вопрос. Все будет разворовано или все-таки это пойдет на пользу государству, хотя бы частично?
Значит, уже значительная часть денег вбухана в пенсионную реформу на исправление дурацких ошибок, но это не на пользу государству. Будет разворовано где-то примерно 30%, остальное доживет до системного кризиса, и там либо сгорит на западных вкладах, либо удастся как-то это вытащить в страну, но уже не при этой власти.
Спасибо большое. Теперь результаты голосования. Я задал вопрос, чья точка зрения вам ближе, Латыниной или Делягина? Точка зрения Латыниной отражает ее 63,8%, точка зрения Делягина отражает 36,2%. Журналист Юлия Латынина и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин участвовали в этой программе. Ее вел Матвей Гнопольский. Я благодарю вас. Я скажу вам честно.
Я ошибся на 4% в конкурсе.
Да, тяжеловато. Яснее не стало, а стало тревожней. Да, но самое главное — иметь свою позицию. До свидания.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».